Книга называется «Дети из Кловерли». Автор Хесба Стрэттон. Это ее псевдоним. Настоящее имя Сара Смит. Первая глава. Ферма на озере Гурон. Когда в нашу добрую старую Англию приходит новый день, прежде всего солнце освещает пролив Ла-Манш, за которым лежит на востоке Франция. Иногда этот пролив называют еще английским каналом. Местами он так не широк, что в хорошую погоду можно даже рассмотреть французский берег. Но хотя две страны расположены в такой близости, их обитатели говорят на разных языках. Они не могут ни беседовать друг с другом, ни читать написанных на языке соседей книг. А теперь давайте перенесемся с восточного берега Англии на западный, где по вечерам солнце покидает наш прекрасный остров. Здесь начинается бескрайняя ширь Атлантического океана, по просторам которого свободно, хотя и в строгом соответствии с предначертаниями Вседержителя, гуляют бесчисленные волны. Однако, если вслед за солнцем преодолеть огромные, почти в 6 тысяч километров расстояние, там на закате откроются новые берега. И как недалеки они, люди там говорят на том же языке, что и в Англии. Речь, как вы уже, конечно, догадались, идет об Америке. Немного сыщется в Англии семей, чьи родственники, друзья или хотя бы знакомые не эмигрировали бы в Соединенные Штаты или в Канаду. И вряд ли найдется в году такой день, когда из одной страны в другую не отправлялись бы разнообразные суда. На их палубах и в каютах находилось много места людям разных профессий. Хотя большинство среди них всегда составляли, конечно же, те, кто занимается торговлей. Но не только. Многие английские семьи посылали своих детей в Америку попытать за морем счастья и, если повезет, нажить капитал. Покинув один порт, эти парусники и пароходы многими неделями бороздили водную пустыню, чтобы, ориентируясь по солнцу и звездам, прийти в конце концов в другой. В гаванях каждое судно провождали и встречали толпы людей. Они плакали при расставании и радостно смеялись, свидевшись вновь. Как водится, крепко обнимались, и было видно, что жители обеих стран тесно связаны узами дружбы. Океан пересекали не только люди, но и письма, строки которых полнились словами заботы и любви. Почта как бы протягивала от сердца к сердцу бесчисленные нити, тончайшие, словно паутинки, но если сплести их вместе, получился бы канат, который не разорвать никаким злым силам. Приблизительно в то время, когда началась наша история, в Соединенных Штатах разразилась небывало жестокая гражданская война, длившаяся почти 3 года. Дело в том, что на севере и юге страны сложились совершенно не схожие уклады, а менять что-либо в привычном образе жизни и приспосабливаться к пожеланиям соседей не хотел никто. Слишком большие противоречия возникали между промышленным севером и сельскохозяйственным югом, где выращивали на продажу хлопок, табак и сахарный тростник. Был и еще один очень серьезный вопрос – рабство. Огромные плантации юга требовали многих рук, и потому в страну долгое время ввозили из Африки негров. Эту рабочую силу покупали и продавали, словно скот. Многие северяне требовали отмены рабства, но для южан это означало крах и разорение. В результате Южные Штаты заявили, что образовывают новое независимое государство. Северяне не согласились на раздел страны, и вместо политиков заговорили пушки. Каких-то несколько месяцев назад американцы жили, как сейчас мы с вами. покупали и продавали, строили железные дороги и ездили друг к другу в гости. У них был один язык и одна вера. И вот теперь им пришлось смотреть на своих ближних, как на врагов. Война разделила на два непримиримых лагеря не только недавних друзей, но и добрых соседей. Нередко по разные стороны оказывались и кровные родственники. А потому война казалась тяжелой, очень ожесточенной и кровопролитной. Так бывает с тлеющими углями, которые во мгновение ока вспыхивают вдруг ярким, неукротимым пламенем. С юга и севера двинулись навстречу друг другу огромные армии. Людям буквально вчера еще, мирно занимавшимся своим трудом, пришлось оставить семьи и земли и выступить на защиту своих стран. Так оказался в рядах армии северян и капитан Бенджамин Бейквелл. Еще совсем молодым он перебрался за океан из Англии и многие годы спокойно жил на небольшой ферме близ озера Гурон. И вот теперь он должен был оставить ферму и детей на попечение жены. Правда, уходил он по доброй воле. Бейквелл был человеком благородным и отважным, а дело, за которое поднялись северяне, считал справедливым. Но все равно расставание получилось печальным и трогательным. После отъезда мужа Элеонора Бейквелл пришлось взвалить все заботы по дому на себя. Нанять кого-то в помощь не было ни малейшей возможности. Почти все окрестные мужчины тоже отправились воевать. А потому единственными ее помощниками были дети Энни и Бен. Мальчик старался изо всех сил. Ему приходилось и доить коров, и ходить за плугом, и рубить в лесу дрова. Энни же хлопотала по дому и была, как любила повторять мама, настоящей маленькой хозяйкой. Их дом одиноко стоял на самом берегу озера, куда ни кинь взгляд, ни соседей, ни школы, ни церкви. Конечно же, другие фермы в этих краях существовали, однако располагались так далеко друг от друга, что встречаться их обитателям приходилось очень редко. Жизнь на ферме была невыносимой, однообразной и скучной, если бы время от времени не появлялся отец. Оставаться надолго он, увы, не мог, зато его рассказы можно было потом обсуждать неделями и месяцами, а сделать он за короткое время успевал столько, что потом все трое долго еще ощущали его незримое присутствие и помощь. Сами дети не считали свою жизнь трудной и, похоже, совсем не тяготились ею. Но мать не могла не думать об их образовании. Ей очень хотелось, чтобы они учились, но ведь добираться до ближайшей школы надо было несколько дней. Отправить же их из дому, чтобы они жили и учились где-то вдалеке, она не могла. Во-первых, кто будет там о них заботиться? Во-вторых, без мужа и детей дом опустеет совсем уж нестерпимо. Каждый день миссис Бейквелл надеялась, что война вот-вот кончится, муж вернется и тогда решит, как лучше всего поступить с сыном и дочерью. А тем временем она прилагала все старания, чтобы научить их тому, что знала сама, и прежде всего грамоте. Дома у них было лишь несколько книг, но и для тех у детей за всеми хозяйственными заботами оставалось так мало времени. Однако больше всего Бен и Энни любили большую Библию, которую помнили с тех пор, что из себя. Малышами они рассматривали в ней картинки, по большей части связанные с теми эпизодами, в которых принимали участие ангелы. Дети подолгу любовались нежными лицами небесных вестников. Одеяния у них были белоснежными, крылья сверкали. Энни с Беном называли Библию ангельской книгой. По воскресеньям они тогда часами слушали, как читает им миссис Бейквелл. Энни обычно усаживалась к матери на колени, а Бен внизу, подле ног. Все истории были уже давно знакомы, но всякий раз дети замирали при рассказе о том, как посещали землю ангелы небесные. Теперь они читали и перечитывали священные писания сами, причем интерес никогда не пропадал. Иногда Бен отправлялся в ближайший городок и привозил с почты письма от брата миссис Бейквелл, живущего в Англии, дяди Ладлоу из Кловерли. Читая о том, каких успехов достигли в учебе ее далекие племянники, миссис Бейквелл неизменно вздыхала, печально поглядывала на Бена и Энни, а если их не было поблизости, плакала. Что же касается детей, то они слушали о делах своих английских родичей без зависти или сожалений. Им просто было очень интересно. Частенько, сидя где-нибудь на берегу озера или на лесной полянке, Энни с Беном старались представить себе двоюродных брата и сестру, Дорис и Гилберта, живущих в красивом доме, возведенном на одном из кловерлийских холмов. Мама много раз им рассказывала о тех живописных местах. В комнате, служившей семье Бейквеллов гостиной, висела над камином картина, нарисована дядей Ладлоу. Лица ангелов на ней были чистыми, невинными и счастливыми. Энни могла не отрывать от картины глаз, пока тени начинали слезиться. И миссис Бейквелл порой казалось, что личико дочурки обретает в эти минуты такое же ангельское выражение. По ночам, когда дети уже давно спали, мать не раз задумывалась над простыми словами Энни. О небе та говорила, как о доме, который ближе и роднее отчего. Сердце матери часто сжималось от страха, что Бог заберет девочку в небесный дом, где она всегда будет пребывать среди ангелов. Однако у Отца Небесного имелся для этой семьи совсем другой план. Осенью пришла болезнь, и вскоре стало ясно, что это миссис Бейквелл предстоит оставить Бена и Энни сиротами и уйти в Царствие Небесное. Предстать пред Богом она не боялась, потому что знала, смерть сына его Иисуса Христа была принесена из-за нее и примирила ее с отцом. Мысль о смерти была горькой из-за предстоящей разлуки с детьми. Душа миссис Бейквелл должна была пройти через серьезную, тяжелую борьбу, прежде чем мать от всего сердца смогла сказать: «Да будет воля твоя и на земле, как и на небе». Когда же эта последняя борьба закончилась, сердце ее наполнилось необыкновенными радостью и умиротворением, которых раньше она не испытывала никогда. Глава вторая. Да будет воля Господня. Армия встала на зимние квартиры, и капитан Бейквелл поспешил к семье. На радость его оказалась недолгой. Уже под Новый год ему пришлось навеки расстаться с женой. Поручив детей любящему и заботливому отцу небесному, Элеонора Бейквелл ушла туда, откуда не возвращаются. Уходила она без всякого страха, спокойно, в полном сознании. Стоявшие у постели муж и дети внимательно слушали ее исполненные любви прощальные слова. Все суровые зимние месяцы капитан Бейквелл трудился, не покладая рук, чтобы ежечасные дела хоть немного заглушали боль утраты. И потому совсем не удивительно, что его черные волосы припорошила седина, а на лице пролегли морщины, следы забот и усталости. Но каждую свободную минуту он стремился посвятить детям. Долгими зимними вечерами все трое собирались у камина. Огонь жарко пылал, потрескивали дрова, временами языки пламени вспыхивали вдруг особенно высоко, ярко освещая комнату. Камин был выложен в глубокой нише, а над ним выступал полкой толстый, почерневший от дыма брус, на котором Бен вырезал слова, выбранные вместе с Энни. Мальчик трудился упорно, стараясь сделать надпись и ровнее, и глубже, чтобы ни копоть, ни время не могли ее изгладить. На каждую букву уходило два, а то и три вечера. Капитан Бейквелл, когда наблюдал за работой сына, лицо его временами озаряла слабая улыбка, а губы шевелились, словно он все повторял и повторял про себя эту фразу. Наконец работа была закончена. При входе в дом всякому сразу же бросались в глаза слова, которым предстояло отныне стать девизом семьи Бейквеллов: «Да будет воля Господня».
«Папа», — сказала Энни, — «посмотри, как красиво. Я тоже немного поработала тут. Бен сказал, что эти слова станут мне еще дороже, если я потружусь над ними сама».
Капитан Бейквелл посмотрел на закопченный брус, где четко выделялись свежевырезанные буквы. Затем перевел взгляд на взволнованное личико дочери, взял его в ладони и замер, словно никак не мог насмотреться. Энни отвечала ему лучистым взглядом, полным любви и нежности. «Милые вы мои!» — воскликнул он. «Ну как с вами расстаться? Кто знает, вдруг я никогда больше вас не увижу. Просто сердце разрывается». На самом деле сердце разрывалось при виде этого смелого, сильного воина, столько раз бесстрашно смотревшего в глаза смерти. Уткнувшись лицом в плечико дочери, он безутешно рыдал. Энни ласково положила руку на его сидеющую голову, а Бен подошел и обнял отца. «Почему ты плачешь, папа?» – прошептала Энни, хотя ее собственный голос тоже предательски дрожал. «Разве не была на то Божья воля, чтобы наша мама умерла? Мы специально выбрали этот стих, чтобы утешить тебя. Разве он тебя не утешает?» «Должен», — согласился капитан Бейквелл, поднимая голову. «Но так трудно научиться произносить эти слова от души». «Вот скажи, Бен, если генерал прикажет мне повести свою роту в атаку, причем точно известно, что каждый второй будет убит, как надлежит поступить?» «Подчиниться», — зардевшись, твердо произнес Бен. Неукротимая мальчишеская решимость разом высушила слезы, которых он так стеснялся. «Даже если будешь уверен, что в следующий миг погибнешь сам, не выполнить приказа может только трус и изменник». «Ты прав», — вздохнул отец. «На войне неподчинение командиру является изменой и трусостью. Но теперь, Бен, мне дан приказ отдать сына и дочь». Такой же приказ, какой некогда был дан Аврааму. Думаю, Авраам мог решиться и не отдать первенца Богу, но тогда из верного слуги и друга Божия сразу превратился бы в его противника. Мальчик мой, подчинение воле Божьей иногда бывает труднее, чем подняться в атаку. А если мы не произнесем от всего сердца, вдохновляясь примером Спасителя, «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет», то окажемся трусами и изменниками. Прижимая к себе Энни, капитан Бейквелл долго вглядывался в посуровевшее, задумчивое лицо сына, освещенное огнем пылающих в камине дров. Глаза отца и сына приобрели одинаковое выражение глубокой печали. В комнате повисла тишина,
сурово оттеняемая доносившимся с озера неумолчным рокотом волн. Порывы студенного ветра безжалостно налетали на бревенчатый дом. «Папа!» — негромким голосом прервала затянувшееся молчание Энни. «Когда я в последний раз читала маме Библию, она показала мне стих. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. Мы бы выбрали его для девиза, только он слишком длинный, а говорит о том же. Тогда мама сказала, что мы с Беном можем стать братом и сестрой Господа нашего Иисуса, если будем стараться всегда поступать по воле Небесного Отца». И еще она показала другой стих, где написано, что Иисус не стыдится называть нас своими братьями и не постыдится даже, когда придет во всей славе своей. Он не будет стесняться нас ни перед лицом Отца Небесного, ни перед святыми ангелами. Мама сказала, что даже маленькие девочки вроде меня могут быть послушными Богу, точь в точь, как прекрасный архангел Гавриил, который всегда находится в присутствии Божьем. Конечно, на великие подвиги я не способна, но если откажусь от своей воли, то скромные поручения, которые даст мне Бог, будут выполнены так же, как и большие. Мама советовала всякий раз, когда я молюсь по утрам и вечерам, вдумываться в слова, которые произношу. «Отче наш, сущий на небесах, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Еще она говорила, что Бог является нашим Отцом Небесным. Это Он послал Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы опять привести нас к Богу. И что исполнять волю Божью мы можем так же, как ангелы. Если мы не будем бояться Его, то никак не сможем поступать по Его воле. Если мы не любим Его и не хотим, чтобы Он сделал нас святыми, как Иисус Христос, то никогда такими не станем. Мама еще много всего хорошего говорила, только я не запомнила. И знаешь, папа, мне даже кажется, что я уже почти забыла мамино лицо.
Все это Энни рассказывала спокойно, но на последних словах голос все-таки сорвался, и девочка уткнулась лицом в отцовскую грудь. Снова воцарилось долгое молчание. «Бен?» — спросил капитан Бейкл. «Стараешься ли ты стать братом Господа нашего Иисуса Христа?» «Боюсь, что нет», — отозвался тот, опуская голову. «Мальчик мой», — продолжал капитан, — «будь я уверен, что ты являешься сыном Отца Небесного, то расстался бы с тобой спокойнее. Я хочу видеть тебя таким, чтобы Иисусу никогда не пришлось тебя стыдиться, чтобы ты стал верным воином, мужественно сражающимся под знаменем Христа. Скажи, Бен, будешь ли ты таким?» Мальчик долго не отвечал. Побледневшее лицо его выдавало внутреннюю борьбу. Наконец он поднял голову и смело встретил отцовский взгляд. «Постараюсь. Мама много рассказала, как стать детьми Божьими. Я постараюсь быть его воином и слугой. Я буду стараться исполнять его волю, как ангелы. А если вдруг забуду об этом, то о моем решении напомнит наш девиз. Ведь невозможно подойти к камину, не заметив этих слов». «Хорошо, мой мальчик. Только этот камин тебе придется оставить. Как я уже сказал, мне дан приказ расстаться с вами. Сегодня утром я был на почте и получил письмо от вашего дяди Ладлоу. Он готов принять вас обоих, и там вы сможете учиться вместе с Дорис и Гилбертом. Мама так мечтала об этом. К тому же здесь вас одних все равно не оставишь. Да и со мной может разное случиться. Война ведь дело опасное. Поверьте, мне будет куда легче сражаться, зная, что вы в безопасности, среди друзей, которые даже в самом худшем случае позаботятся о вас. Конечно, мне очень тяжело расставаться с вами и сознавать, что вы так далеко за океаном».
«Папа!» — воскликнул Бен. увидев, что отец опять уткнулся лицом в темные кудряшки Энни. «Разреши нам остаться. Мне почти 14. Энни скоро 11. Мы уже не маленькие. Через каких-нибудь года два я уже стану настоящим мужчиной».
«Нет, милый», — грустно улыбнулся отец, — «да мужчине тебе еще расти и расти. Да будет воля Господня. Ваш дядя предлагает, чтобы я посадил вас на пароход, который отправляется через 10 дней из Нью-Йорка, а он встретит вас в Ливерпуле. Он прав, надо спешить, потому что со дня на день меня могут отозвать в действующую армию. Ферму нашу я оставляю на попечение соседа Гарриса. С ним мы уже договорились, но когда-нибудь, Бен, ты вернешься домой, и все здесь будет принадлежать тебе». После этого разговора для капитана Бейквелла настала горячая пора. Тут уже не до прогулок по берегу под рокот волн. За 10 дней предстояло сделать очень многое. И сколько же оказалось в доме вещей, с которыми детям никак не хотелось расставаться. С тоской смотрели они на мамино кресло-качалку, сделанное из кленового дерева. Однажды Бен выкрасил его ярко-красной краской и еще украсил желтыми разводами. Мама тогда очень удивилась и расстроилась. Возле окна стоял ее письменный стол, который папа смастерил сам. Здесь она сидела еще дня за два перед смертью, медленно водя похудевшей до белизны выцветшей рукой по листу бумаги. Или прялка, ее звук был таким знакомым, словно колыбельная песня. Холодными зимними вечерами мама сидела за ней возле камина, прядя лен или шерсть для их домотканной одежды. Как расстаться с этими драгоценностями, хранившими столько воспоминаний? Но с собой такое не возьмешь. А потому все это аккуратно и тщательно упаковали, чтобы оставить под присмотром соседей до тех пор, пока семья Бейквеллов не соберется здесь вновь. Еще было нужно собрать багаж, которому предстояло отправиться на другую сторону Атлантики вместе с Беном и Энни. И во всем открывались детям следы материнской любви и заботы. Для каждого была приготовлена одежда, сделанная ее руками. Мама подумала буквально обо всем, чтобы в течение, по крайней мере, нескольких лет они ни в чем не нуждались. Отец смастерил вместительный дорожный сундук, и Энни, складывая туда все эти вещи, не могла удержаться от слез. Поверх всего она уложила иллюстрированную Библию и ту картину с ангелами, что написал когда-то дядя Ладлоу. Наконец, приготовления были закончены, и все трое покинули дом на озере Гурон. Накануне капитан Бенджамин Бейквелл получил приказ вернуться в полк и от души порадовался, что по дороге успевает проводить детей.
Третье. Расставание. Путешествие в Нью-Йорк было очень тоскливым. В огромном многолюдном городе, после их тихой отшельнической жизни, казавшимся каким-то нереальным, дети попросту растерялись. Впечатление, впрочем, оказалось очень беглым. Времени было в обрез, и ни о каком осмотре достопримечательностей речи идти не могло. Уже на следующее утро, едва рассвело, они поспешили в порт. Там, на палубе, пришвартованного к причалу парохода, уже толпились пассажиры и провожающие. Бен с трудом сдерживал слезы. Бледная и печальная Энни внешне казалась спокойнее брата. Встречаясь взглядом с отцом, она каждый раз теснее прижималась к нему и даже находила в себе силы улыбаться, хотя улыбки эти получались очень грустными. Лавируя
В суетящейся толпе капитан Бейквелл кое-как протиснулся к каюте судового врача. Согласно договоренности, детям предстояло находиться на борту под его присмотром. Сквозь тонкие дощатые переборки сюда доносились обрывки разговоров, звуки торопливых шагов и грохот погрузки багажа. Среди всего этого необразимого шума сердце капитана сжималось от тоски. Сейчас ему было даже тяжелее, чем когда он сидел в тишине осиротевшего дома, держа холодную, безжизненную руку Элеоноры. «Мальчик мой», — сказал он, пристально глядя в лицо Бена, — «кто знает, как решит Господь, и увидимся ли мы еще когда-нибудь. Помни, я поручаю тебе Энни. Люби ее и заботься о ней, как положено старшему брату. Подумай, каким бы был в твоем возрасте Иисус. Старайся всегда поступать, как поступал бы со своей маленькой сестрой он. Лучшего совета я тебе дать не могу. Храни в сердце слова из Священного Писания. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. Мальчик мой, ты знаешь заповеди и волю Божью. Так смотри же, будь внимателен, чтобы и случайно их не ослушаться». «Я постараюсь, папа», — твердо ответил Бен, поднимая голову. «Папа, а мне что делать?» — прижимаясь к руке отца, прошептала Энни. Капитан с любовью провел рукой по ее кудрявой головке. «По-моему, малышка, ты сама всю жизнь старалась исполнять волю Божью. Но там, в Англии, среди незнакомых людей, тебе могут встретиться самые непредсказуемые ловушки. Ты столкнешься со множеством искушений. Как избежать их?» «Но ведь и в Англии, — ответила она с улыбкой, — мы с Беном не останемся одни. С нами будет тот же Отец Небесный и тот же Иисус. И разве не те же самые ангелы станут заботиться о нас и там? Если бы я не верила в это, то не смогла бы расстаться ни с тобой, ни с нашим домом». «Твоя правда, об этом я не подумал», — кивнул капитан Бейквелл. «Все это время я мучился, думая, что вы с Беном отправляетесь в неизвестность. Ведь там же представления не имеют, как вы жили здесь. Но ты права, Отец Небесный прибудет с вами и поручит своим ангелам охранять вас. Я вверяю вас ему». Дважды ударил судовой колокол, призывая провожающих покинуть борт парохода и спуститься на берег. В эти последние минуты хотелось сказать так много, но как уложить это многое в немногие слова? Капитан Бейквелл прижал к себе детей, в душе вознося к небесам горячую, пусть и безмолвную молитву. Он просил, чтобы Господь сохранил их всех и даровал им новую встречу. Все равно, когда и где. В этом капитан полностью полагался на промысел Божий. Потом колокол пробил 3 раза. Они поспешили на палубу, и капитан одним из последних сошел по трапу. Вслед за тем трап убрали, и Бенджамин Бейквелл, стоя на пирсе, провожал глазами отплывающий от причала пароход. А сверху с палубы, крепко держа друг друга за руки, Энни с Беном сквозь слезы смотрели на отца. По мере того, как пароход удалялся от берега, фигура его, даже среди множества провожающих, казавшаяся покинутой и бесконечно одинокой, становилась все меньше и меньше, пока совсем не растворилась в смутно темнеющей толпе. Дети чувствовали себя совершенно потерянными. Всю жизнь они провели в уединенном доме на берегу огромного озера, но там никогда не испытывали одиночества, хотя даже соседи навещали их очень редко. А за последний год они вообще не видели ни одного незнакомого лица. Здесь же все было незнакомым. На палубе толпилось множество народу, но лица их были чужими, да и говорили многие на каких-то непонятных языках. Родная земля постепенно исчезала вдали, а панорама океана становилась все невообразимее. Впереди ждала полная неизвестность. Еще когда была жива мама, они часто говорили о Кловерли, и о живших там двоюродных братья и сестре. Мама очень живо в мельчайших подробностях описывала долину и окружавшие ее зеленые холмы и горы. Она любила эти места, и неудивительно, это же была ее родина. Но сейчас Энни с Беном все представлялось там чужим и печальным. Бен оглядел грязную, затоптанную палубу. Неподалеку матросы при помощи лебедки через огромный разверстый люк опускали в трюм последние остатки багажа. Пассажиры в большинстве своем разошлись по каютам, а палубные, кому предстояло провести все плавание под открытым небом, были озабочены тем, чтобы подыскать себе уголок поукромнее. Поняв, что никто на них не смотрит, Бен уткнулся лицом в лежащий поверх фальшборта наподобие перил деревянный брус и, не в состоянии больше сдерживаться, глухо зарыдал. Но в то же мгновение почувствовал, как рука Энни обняла его за шею. «Бен!» – тихонько прошептала она ему в самое ухо. «Помнишь, как Бог повелел Аврааму уйти из своей страны? Он должен был оставить родных и отчий дом. Помнишь, как Авраам пустился в путь, не представляя, куда идет? А ведь нам куда лучше, мы знаем, что плывем в гости к маминому брату. Уверена, он будет к нам очень добр. И потом, Бен, мы ведь не одиноки, нас двое. Отправься любой из нас в это плавание в одиночку, ему пришлось бы гораздо труднее. Вспомни, как Иосифа увели от отца и младшего брата Вениамина, а потом продали в рабство. Или про ту маленькую девочку, что попала в плен. Она служила там жене Неймана. Вот она была совершенно одинока, ни одного соплеменника рядом. Нам с тобой лучше, чем Аврааму, Иосифу и той маленькой девочке». Энни замолчала и просто прижалась щекой к мокрой от слез щеке Бена. Обнявшись, оба смотрели в сторону, где давно уже исчезла за горизонтом родная земля. Сновавшие по палубе матросы сочувственно поглядывали на одиноких детей, однако никто к ним не подходил, словно не решаясь нарушить их глубокую скорбь. «Ах, Энни!» – воскликнул Бен, обнимая сестру. «Лучше бы мы умерли вместе с мамой!» С минуту девочка молчала, пристально и даже как-то не по-детски сурово глядя в печальное лицо Бена. Потом ее личико стало спокойнее, а в ее чистых глазах снова вспыхнул нежный свет. «Однажды я сказала о маме что-то подобное», – тихо промолвила Энни. «И она прочитала мне, как Иона рассердился на Бога и сказал: „Лучше мне умереть, нежели жить“. Но это было лишь потому, что Бог не сделал так, как хотел Иона, и иссушил растения. Люди, — сказала тогда мама, — часто жаждут умереть просто из-за того, что не все в мире получается, как они хотят. Они помышляют о смерти не за тем, чтобы быть со Христом, а ведь там намного лучше, чем здесь. И еще мама сказала, чтобы мы никогда, никогда не желали смерти, чтобы избежать трудностей или не делать работы, которую поручил нам Бог. И знаешь, возможно, нам в Англии предстоит большая работа, которую придется выполнить, прежде чем вернуться в Америку». «Может, ты и права», – вздохнул Бен, – «только очень уж это трудно». «Что очень трудно?» «Делать то, что тебе предначертано, и не задумываться, почему. Я готов читать Библию, молиться, каждый день слушать проповеди, работать наравне со взрослыми. Я даже отправился бы миссионером в далекое путешествие и делал там все, что в человеческих силах. Но как жить, не имея собственной воли? Как я могу удовлетворяться всем, что бы ни случилось, и принимать все несчастье? Меня будет швырять из стороны в сторону, словно щепку, а я и возразить не имею права. Почему? Не согласен? Разве вы не могли бы служить Богу дома, а не ехать в эту несчастную Англию к совершенно незнакомым людям? Я не хочу жить с дядей, не хочу жить с Гилбертом и Дорис. Они там, наверное, живут, как нам и не снилось, а потому будут смотреть на нас сверху вниз.
Может, они даже станут нас стесняться. А ведь мы ничуть не хуже, чем они. Мы дети капитана Бейкуэлла и свободные американские граждане. Но они не видели в жизни ничего, кроме учебы. А мы не знаем ничего, кроме работы». Бен протянул сестре крупные, совсем не мальчишеские, не по годам загрубелые от рукоятей плуга и топорища руки. «Видишь? Разве у них там могут быть такие ручищи?» Потом он взял руку сестры. Кожа на маленьких ладонях девочки тоже была жесткой и обветренной. Лицо мальчика исказилось стыдом и болью. Несколько мгновений Энни смотрела на брата, словно чего-то не понимая. Потом улыбнулась, а затем улыбка ее перешла в откровенный смех. «Да чего же ты забавный! Ведь мы всего-навсего выполняли работу, которую поручил нам Бог. Разве Господь наш Иисус не работал своими руками? Дорис и Гилберт прекрасно знают об этом и никогда не станут нас стыдиться». «И почему ты говоришь незнакомые? Они ведь наши родственники, и я рада, что мы едем к ним». Бен не мог ответить, и не потому, что не нашел слов, просто он вдруг почувствовал подкатившуюся к горлу тошноту и стремительно кинулся к борту. Плавание оказалось для него тяжким испытанием. На протяжении всего пути он невыносимо страдал от морской болезни. Сотни раз измучившись от качки, он твердил про себя, что хочет умереть, чтобы избежать страданий и успокоиться. Загорелое, обветренное лицо его стало бледным, а руки худыми и белыми. Состояние мальчика усугублялось и душевным непокоем. Бен постоянно думал о приближающейся встрече с незнакомыми родственниками. Его по-прежнему страшило их мнение. А вот на Энни качка не действовала. Она быстро подружилась со всеми, и с матросами, и с офицерами, и с пассажирами. Девочка проходила по пароходу, то кому-нибудь помогая, если надо, то просто останавливалась поболтать. Ее голосок можно было слышать на всех палубах, и вряд ли нашелся бы на судне хоть один человек, у кого она не вызывала симпатии. Всем приятно было видеть ее чистую и спокойную улыбку. Из-за постоянных встречных ветров пароход на трое суток опаздывал против расписания. Но вот, наконец, покинув неспокойные просторы Атлантики, судно пересекло Ирландское море и вошло в тихие воды реки Мерсей. Опираясь на руку сестры, Бен вяло поднялся на палубу, где толпились пассажиры, взволнованно глядевшие на проплывающие мимо берега. Ведь это была уже Англия, цель их путешествия. Бену показалось, что никто из них не проходил мимо Энни, не поцеловал ее или не сказав несколько приветливых слов. Казалось, маленькая попутчица пришлась по сердцу всем и каждому. Даже матросы, у которых всегда дел по горло, умудрялись улучшить минутку, чтобы подойти и попрощаться с ней. Они брали ее за маленькую ручку в свои большие и мозолистые, словно прикасаясь к невероятно хрупкой драгоценности. Видеть подобную нежность со стороны этих грубых мужчин было непривычно и даже немного страшно. Ночью бросили якорь на рейде, а рано утром с приливом пароход медленно вошел в Ливерпульский порт и ошвартовался у причала. Над городом и рекой раскинулось голубое, без единого облачка небо. Разнообразные суда и суденышки, распустив паруса, проплывали вверх и вниз по широкому Мерсею. Взошло солнце, и в его ярких лучах паруса стали казаться белоснежными крыльями. Долгое и утомительное путешествие закончилось. Энни с Беном снова стояли на палубе, прижавшись друг к другу, и взглядами выискивали среди встречающих дядю Ладлоу, которого даже не знали в лицо. Обоими снова овладели беспокойство и неуверенность, как тогда, в день отплытия из Нью-Йорка.
Глава 4. Саншайн Манор. Среди живописных холмов и долин Средней Англии немного найдется мест прекраснее, чем долина Кловерли, получившая свое имя от поросших сочным, сладким клевером лугов. Лучших пастбищ и придумать трудно. Долина эта уютно устроилась двумя невысокими горными кряжами, тянущимися с севера на юг. Из-за восточного кряжа встает по утрам солнце. Оно поднимается неторопливо, словно давая людям время спокойно проснуться, умыться и позавтракать перед новым трудовым днем. По вечерам светило скрывается за западным кряжем, причем теперь уже не медлит, а быстро скатывается с неба, будто понимает, что усталым людям пришла пора отдохнуть. На прощание солнце оставляет мягкие сумерки, рождающиеся в расщелинах гор и постепенно затопляющие все вокруг. Местами долина Кловерли расширяется, и тогда пастбища уступают место ячменным и пшеничным полям. Их правильные квадраты окаймлены густой зеленью живых изгородей. Кое-где высятся раскидистые буки и пышные белые клены. Вдоль всей долины вьется старый тракт. Раньше по нему скрипелись крестьянские телеги, проезжали дилижансы, катились коляски и кареты. Но с тех пор, как по здешним местам прошла железная дорога, тракт заметно опустел, и на нем частенько можно встретить беспечно играющих детей. Приблизительно посередине долины расположился городок. Благодаря старинной, еще в XIV веке построенной церкви, названной Кловерли Чёрч. Со всех сторон, словно защищая его от окружающего мира, высятся горы. Добраться сюда можно лишь по старому тракту или узким горным тропам. Приблизительно в 1,5 километрах к северу и югу от городка пристроились две деревушки – Литл Кловерли и Биг Кловерли. То есть Малый и Большой Кловерли. Каждая из них насчитывает по несколько уютных домиков, окруженных крытыми соломой хозяйственными постройками. От Кловерли Чёрч эти деревушки отделены полями и узкими горными отрогами, кое-где выступающими почти до самого тракта. Будучи скромен по натуре, этот последний, не пытаясь спорить с рельефом местности, перечудливо извивается, огибая каждый отрог. Горы восточного кряжа выше западных, но зато отделены друг от друга широкими проходами перевалов. Тогда как западные сливаются в одну длинную гряду, а их плоские вершины образуют обширное плато, иссеченные неглубокими лощинами. Иные из этих лощин, начиная в самом сердце плата, постепенно расширяются и выводят в долину Кловерли. По дну этих распадков, перепрыгивая с камня на камень и сверкая на солнце, радостно бегут с неумолчным говором чистые горные ручьи. С птичьего полета они напоминают серебристые струйки, сливающиеся в долине в один довольно широкий поток, несущий свои воды к полноводному Мерсею. Местами ущелья в этих кряжах столь узкие, что мальчишки, собирающие на склонах птичьи яйца, без труда могут переговариваться с разных гор. А вот пожелая они встретиться, пришлось бы совершить очень дальний обход, поскольку перебраться на другую сторону ущелья нет никакой возможности. Нередко здешние пастухи слышат бление отбившихся от стада овец, даже видят их на противоположном склоне, но чтобы вернуть их, приходится предпринимать трудный и утомительный поход. В самом центре восточного кряжа гордо воздымается, отбрасывая на окрестные луга густую тень, вершина, называемая Хелмет, что в переводе означает «шлем». Если представить себе горы живыми существами, то Хелмет взирает на окружающие холмы, словно король на верных подданных, облаченный в мантию ярко-желтого утесника. Он строго хмурит серые каменные брови, а у подножья, словно бдительные стражи, выстроились и замерли,
преграждая путь пасущимся внизу овцам стройные ели. Деревушка Биг Кловерли расположена примерно в километре от горы Хелмет. Главными ее достопримечательностями являются Стивенов дом, который стоит в Ферновом ущелье, и усадьба Саншайн Манор, что приблизительно можно перевести как «солнечная усадьба». Вокруг в живописном беспорядке рассыпались коттеджи и фермы, окруженные огородами и садами. Саншайн Манор довольно велик и обращен фасадом на юг. Прежде всего бросается в глаза его своеобразная крыша, как бы составленная из трех отдельных двускатых, сходящихся в центре у маленькой граневой башенки. Треугольный торец, каждый из крыш выступает вперед, одинаково защищая фронтонные окна от дождя и слишком яркого солнца, и украшен резными деревянными кружевами. Больше всего удовольствия это архитектурное излишество доставляет воробьям, искренне верящим, будто архитектор имел в виду именно устройство их гнезд. Гнезда эти никогда не пустуют, и серые птахи все лето с веселым чириканьем снуют туда-сюда. Ниже, где стены увиты розами и плющом, пристроили свои гнезда мухоловки и черноголовки, вечно ссорящиеся из-за бабочек и стрекоз, беззаботно наслаждающиеся солнечными лучами, явно не подозревая, как легко угодить на обед какой-нибудь проворной печуге. Куда ни глянь, повсюду можно встретить великое множество всякой живности в саду, окружающем Саншайн Манор. В густых зарослях малины, на ветвях фруктовых деревьев и в кустах живой изгороди. Обитатели дома их никогда не беспокоят, а дети, те просто наслаждаются птицам, кропкой, полевой мышке и к любопытной белке, с любопытством смотрящей на них с орехового дерева. Они относятся как к тварям Божьим, которым нужна человеческая любовь и забота. Если вы хоть на несколько минут остановитесь возле забора, который отделяет сад от поля, то вскоре непременно услышите чистый, словно звук серебряного колокольчика, голосок Дорис или Гилберта. Они любят петь вместе с птицами. За добро твоих красот, за дары твоих высот, за любовь, что с первых дней окружает жизнь детей. Мы тебе, Господь, поем эту песнь хвалы псалом. Летом двери Саншайн Манора всегда распахнуты, и потому, заглянув внутрь, можно увидеть множество картин, украшающих стены холла и лестницы. Вообще-то в доме ими увешаны все стены, даже в детской и в спальнях старших детей. А на самом верху под крышей есть очень просторный и светлый зал, который так и хочется назвать музеем. Вот только в музеях не выставляют картин, написанных наполовину, едва начатых или почти завершенных, но все-таки ожидающих последнего прикосновения кисти, которая придаст полотну жизнь и подлинную красоту. Это мастерская. И при виде ее всякий догадается, что в доме живет художник. Соседство с высоким искусством оставляет равнодушными только воробьев, ничуть не смущаясь присутствии человека. Они, знай себе, снуют весь день сквозь открытые настежь окна. Художник Ладлоу со своей очаровательной женой поселился в Саншайн Маноре вскоре после свадьбы. Было это 15 лет назад. Построил усадьбу мистер Уэлли, дядюшка жены мистера Ладлоу. Сам мистер Уэлли жил в Ботфилде, на севере Кловерлийской долины, где ему принадлежала небольшая шахта. От разрабатываемых там залежей каменного угля в значительной мере зависело благополучие жителей долины. Уголь, привозимый по железной дороге, был намного дороже. На добыче черного золота мистер Уэлли быстро разбогател. Тогда-то и пришла ему мысль выстроить Саншайн Манор, чтобы в будущем, уйдя на покой, провести там остаток дней. Однако, увлеченный работой, удаляться от дел он пока не помышлял.
Дело шло лучше и лучше. Казалось, все детально продумано, устроено. Отныне капитал будет расти сам собой, не требуя особых трудов и затрат. И спокойная старость уже обеспечена. Но не зря говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Каждому положен предел, приступить который нельзя. Когда мистер Уэлли скоропостижно скончался, среди его бумаг нашли завещание, в котором большую часть своего состояния, включая Sunshine Manor и угольную шахту, он оставил племяннице. До сих пор она с мужем жила здесь же, в Ботфилде. Мистер Уэлли уговорил молодоженов не переезжать в Лондон, а поселиться среди чудесных Кловерлийских холмов. Теперь они перебрались в Саншайн-Манор. Жить здесь было намного приятнее, а до шахты достаточно близко, чтобы можно было по мере необходимости присматривать за работами. Подобно всем людям, мистер и мисс Ладлоу знавали и горе, и радость. Чаще, правда, их мирный дом наполняло счастье, но время от времени в их сердцах проникала и непрошенная скорбь. У них родились несколько детей. Двое старших уже подросли на радость родителям, а трехлетняя Маргарет еще играла в детской. За церковью виднелось среди зеленой травы три маленьких холмика. Каждое воскресенье, проходя по узкой тропинке, миссис Ладлоу останавливалась тут, и глаза ее снова пробегали по детским именам, вырезанным в серый камень надгробный. Под именами на каждом был высечен стих из Священного Писания, предложенный сестрой ее мужа Элеонорой Бейквелл. «Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». В который раз, прочитав эти слова, миссис Ладлоу невольно склоняла голову и молча шла в церковь.
Уважаемые радиослушатели, только что мы с вами слушали чтение книги «Дети из Кловерли». Это была первая передача, и эту книгу для вас читает Геннадий Пустовит. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах.